Доброе утро, Анна. У вас там уже тоже утро.
Да, утро, точнее уже полдень. Мы живем в святом месте. Это Дхама, Бриндаван, место, где проявились игры Бога. Но сегодня у нас речь не об этом. Сегодня говорим о карме, которая нас иногда придавливает так или иначе. Хочется узнать, какие же уроки она может нам преподнести. И самое главное, как их проходить, чтобы выйти из этих уроков обновленным, обученным и с какими-то новыми осознаниями. Поэтому передаю вам слово и ждем услышать ваш рассказ.
Спасибо большое. Да, добрый день, дорогие слушатели. Начинаем сегодня тему, в зависимости от того, как она пройдет, успеем, сегодня успеем, ну, по крайней мере, если что, будет вторая встреча, где мы продолжим. И сегодня поговорим как раз-таки действительно об уроках кармы, потому что, ну, это важная тема, нужно понимать одну, ну, простую такую закономерность, что карма – это главный закон. Единственный главный закон этого материального мира, который имеет очень большое разнообразие деталей. И люди, которые понимают или понимали вот таким образом в старые времена, да, они чувствовали, они как бы понимали, каким образом действовать. А сейчас, в последнее время, знаете, вот человечество как-то вот так или иначе, в какое-то время они стали меньше его чувствовать, решили внести какие-то свои законы и отрегулировать какими-то своими постулатами, законопроектами, заменить какие-то части, да, своим видением и придумывать разные законы, которые именно регулируют то, как человек думает, то, как он поступает, то, как он должен мыслить, какая у него должна быть речь. Хотя по себе закон кармы, вот тот самый единственный закон, один единственный очень, он позволял естественным образом людям, самое главное, это внутреннее, не внешне как-то навязано, а внутреннее именно людям это чувствовать. И это естественно было, потому что это исходило изнутри. Они старались определенным, знаете, как сказать, вдохновленные и в добровольном порядке. Вот. Так это назовем. Вот. Они регламентировали определенные моменты, поступки человека, речь, мысли. И люди, они стремились к этому. А у них было вдохновение как-то вот именно таким образом думать, мыслить. Потому что они понимали, к чему это приведет. И также этот закон кармы, он естественный в нашей жизни. И мы это все хорошо, ну, чувствуем. Потому что в разных православных течениях, либо мусульманских течениях, либо, ну, каких-то религиозных течениях, да, до сих пор остались разные поговорки, даже в быту у нас есть такие вещи, что что посеешь, что и пожнешь, без труда не выловить и рыбку из пруда. То есть это все те самые вещи, когда люди интуитивно его чувствуют. И поэтому этот закон кармы, если хорошо его понимать, конечно же, он в конечном итоге дает нам возможность выходить из, грубо говоря, законов кармы, да, то есть последствия, чтобы у нас были другие. А самое главное, к чему это приводит? Это приводит к тому, что у людей увеличивается вот этот вот момент. Самая главная вещь, самый главный вывод, к чему он должен приводить, он увеличивает людей к тому, что они занимаются, начинают заниматься духовной практикой. И в конечном итоге, Анна, мы все окажемся там, где вы сейчас находитесь. То есть закон, главный закон урока кармы должен привести к тому, что люди должны оказаться в святом месте, погруженные в отношения с Богом, и это должно произойти естественным образом. Поэтому, вдохновляясь вашим примером, Анна, и видя, какая конечная цель должна быть, мы будем потихонечку его изучать и будем потихонечку каждую лестницу двигаться шаг за шагом. Изучение его. И теперь переходим к этому, к самому закону, да, то есть карма, давайте немножко вспомним об этом, что у нас такое. Карма – это у нас, в принципе, закон, как говорят, привыкли люди говорить, да, причинно-следственный закон, то есть он описывает причину и следствие. Но если дословно переводить, то получается карма – это у нас действие человека, карма, то есть даже в хинди есть слово, как бы, которая, ну, грубо говоря, говорит о том, что дело у тебя какое, что ты делаешь, как ты, какое действие производишь. И сам по себе, даже если санскрит брать, то это язык очень глагольный, то есть он описывает само действие, глагол, само действие. Там нет какого-то, знаете, застоя, там нет такого какого-то аморфного состояния бездействия. Поэтому карма – это именно закон действия, и как следствие после действия, что должно происходить, какие-то определенные разворачиваются события. Поэтому карма, если коротко говорить, это закон действия и последствий после него, что потом будет происходить у человека в результате того, как он это будет делать, как он будет мыслить, как он будет поступать, как он будет принимать решения. Сразу же хочу сказать, что да, люди в современном мире, как бы они не сильно об этом задумываются, о последствиях, и тем более уж не задумываются о том, какие последствия их ждут в следующей жизни, потому что большинство последствий, которые у людей будут происходить, так или иначе он так построен, что эти последствия человек получит в следующей жизни. Какую-то часть она выдает здесь, но большая часть она переносится в следующей жизни. Поэтому это также очень практичное знание. Его очень практично хорошо знать, досконально, ну, стараться, по крайней мере, изучить. И тем более, помимо изучения, это стараться по нему жить. Данный материал очень вдохновился некоторым материалом, который прослушал несколько циклов лекции Вадима Тунеева, поэтому решил поделиться, как-то скомпоновать, как-то вот немножечко добавить свой опыт и поделиться с вами его, потому что тема очень важная для нас, которые здесь живут. Как работает этот мир? И мы сегодня будем с вами разбирать именно 17 выводов, да, из этого закона. Можно было, конечно, создать и выдумать, и вывести, знаете, больше, конечно, выводов, уроков. Но нам хотя бы в данном случае вот эти основополагающие законы, их усвоить бы. Потому что, ну, как говорится, когда много, это хорошо, но лучший знак хорошего. Ну, то есть лучший враг плохого, хорошего, да? Лучший враг хорошего. То есть нам, ну, по-хорошему вот хотя бы эти моменты усвоить, как-то отложить в сознании, структурировать и действовать. Поэтому я думаю, эти 17 уроков, они будут довольно замечательны. Из них мы будут, первые несколько уроков, это будут довольно очевидные, которые будут для вас очень понятны, детальны. Вы будете их чувствовать, видеть, когда-то у вас каждого есть опыт по этому поводу. Некоторые уроки, это уже они менее, как сказать, очевидны в жизни. Есть центральные 3 урока, я сразу их озвучу. И они будут у нас стоять в середине курса, потому что они занимают центральное место. Это у нас смирение, терпение и благодарность. 3 самых главных закона кармы, которые имеются, на котором все жиждется, да, является фундаментальной основой. И как это, ну, в нашей жизни проявляется, как это можно понимать на каком-то простом уровне, который потом будет взращивать все остальные. Вот, и далее у нас будут духовные законы, потому что какую-то часть законов мы будем проходить, и они относятся, в принципе, к нашей жизни. Но также есть законы кармы, которые относятся именно, являются духовными, поэтому их надо тоже обсудить. И, конечно же, есть законы, которые, все эти законы мы помеем постепенно также обсудим. Там есть законы индивидуальные, которые относятся к каждому человеку, да, к каждому человеку, но также есть законы, которые относятся ко всему человечеству, и мы интуитивно, в принципе, понимаем, что все сущее в этом мире, ну, как единый организм, что мы все связаны с другими живыми существами, с природой, вот, поэтому нам нужно отказаться от какой-то иллюзии и жить в гармонии именно вот со всем сущим, со Вселенной, с окружающими. Потому что у нас есть это понимание, что каждая мысль, она имеет причину какую-то, вызывает цепную реакцию. Эта цепная реакция рано или поздно, она вернется к нам. И поэтому, когда мы хотим что-то сделать, когда мы хотим что-то подумать, надо подумать первым делом, вот знаете, вот хорошую такую привычку завести, прежде чем что-то подумать или сделать, надо подумать просто, вот, а вот этот вот момент, что я сейчас хочу сделать, какой он поступок, или вот то, как я сейчас делаю с этим человеком, или хочу сделать. Вот я хотел, чтобы я вот со мной потом так же поступили. Потому что же он вернется. Он же вернется в том или ином ракурсе, в той или иной вариации, но сам урок он вернется. Поэтому в этом плане развивать такую привычку, подумать о своем настроении, подумать о том, что я хочу донести человеку и в какой мере я хочу донести человеку. Хорошая привычка, она приводит к тому, что иногда человек он промолчит, и он видит, как все начнет развиваться гораздо лучше, чем бы он это сделал. А иногда он действительно может сказать, и это воспримется нормально, даже если это будут острые и неприятные слова. И, в принципе, закон кармы, хотим мы или не хотим, он так или иначе работает. Даже те люди, которые верят в него или не верят в него, верят, что, допустим, там свободы воли нет, да. Хотя, на самом деле, они внутри действительно чувствуют, каждый человек чувствует, что у него есть какая-то свобода. Доказательством, в принципе, есть вот это само ощущение у человека, которое не заберешь, что свобода-то у меня выбора есть. Вот. И то желание доказать человеку, что этого свободы выбора нет, оно доказывает о том, что с какой стати этот человек доказывал, что вот этого свободы и выбора, что кармы нету, вот, если человек этого не чувствовал. Как один Тунеев в этом плане интересно сказал, смысл, когда два термостата доказывают, один другому доказывают, что, в общем-то, он не термостат. Это глупо. То есть... Поэтому здесь нам надо также следовать этому. И знаете, вот ученые, я наблюдение смотрел, они интересный вывод сделали, наблюдая за животными, что в зависимости от того, как человек действует в этом мире, у него включается или активизирована та или иная, полушария, да. И они отмечают, что когда человек именно находится в состоянии того, что навязывает современная сейчас культура, да, связано с тем, что эксплуатация какая-то, то независимые, что от нас там мы там можем действовать, да, сами по себе, не обращая внимания на окружающих. И они такой момент там наблюдали, когда животные, они охотятся, находятся вот в этом состоянии, да, агрессии, какого-то недоверия к миру. А в основном включается правое полушарие человека. Оно и отвечает за эту рациональность, какую-то логику, знаете, подвергнуть всю анализу, разорвать на какие-то единые, отдельные части целого, каждый рассмотреть по отдельности и разорвать вот это единство, единение, связи, которое все составляет. И с другой стороны, когда они поймают жертву, там поели все дела, или приносят добычу к своим родственникам, детям, да, они наблюдают, что у них включается другая вещь, левая часть полушария, которая именно отвечает за некоторый момент наблюдения, какого-то отстранения, какого-то принятия этого мира во всем его разнообразии, во всем его многополярности мышления, да, многослойности. И там нет проблем в этих, он это все может спокойно принять. Но современное общество так действует, что чаще мы пользуемся правым полушарием, чем левым. То есть некоторая такая связь именно в гармоничности работы даже нашего головного мозга, да. И по большей части, чем больше у нас увеличивается правая часть, тем больше общество становится нездоровым каким-то. Нездоровым, несчастливым. Потому что если люди действуют согласно закону кармы, то один из плодов, которые приходят от закона кармы, это они становятся удовлетворенные. Они становятся удовлетворенные, счастливые внутри именно. Внутри именно. И как следствие у людей возникает желание или отсутствие, отпадают, появляется некоторая отстраненность, отпадают ненужные вещи, ненужные привязанности, которые так мешают жить, которые так и мешают быть счастливыми, которые так навязывают и закрывают какие-то моменты в их жизни. И основной смысл закона Бога, это, конечно, подтолкнуть его к духовной практике, а если быть точнее, подтолкнуть его к тем отношениям, с Богом, где он будет чувствовать вот эту вот, почувствовать эту любовь между ним и собой внутри сердца. То, что это не что-то на уровне там, правил, или это не что-то на уровне каких-то догм, а это живое, настоящее чувство взаимодействия между ним и тобой. Поэтому весь этот мир – это большая школа, интернат, куда мы помещены. И это вот как раз интернат, он нужен для исправления, в котором мы так или иначе по недоразумению мы попали и бунтуем против него. Но в то же время наделены свободой воли. Итак, мы подошли к первому уроку. Это выбор свободы. Выбор свободы. Первый урок, который нас учит закон кармы, да, он говорит о том, что у каждого человека у него есть так или иначе выбор. И этот выбор, когда он делает, в конечном итоге он делится на две вещи. Это либо правильный выбор, либо неправильный выбор. Но свобода выбора у человека есть. Это очень очевидный урок, который каждый в своей жизни видел, и он видел, что когда он делает какой-то выбор, приходят последствия либо хорошие, либо нехорошие. И человек, он сам по себе внутри чувствует, что он может действовать, что у него есть выбор действовать. Он выбирает, он сам смотрит, как он будет жить. Самое главное здесь только научиться вот именно делать правильный выбор. И свобода означает, что я могу что-то поменять в своей жизни. Даже несмотря на то, что ситуация может быть какая-то не очень, еще как-то, да. Но у него есть эта свобода, что я могу сейчас что-то делать, выбрать этот момент, что я могу изменить что-то к лучшему. Все то дурное, что происходит, результат каких-то, грубо говоря, плохих вещей. Вот. Главное, что он всегда чувствует. Я могу что-то как-то действовать. Я могу действовать. И вот эта свобода выбора, это чем она хорошо? Потому что точка приложения человека, почему он чувствует, она находится в самом человеке. Если бы эта точка находилась бы вне, то тогда это была бы просто фатальная ситуация, когда внешние условия нам диктуют и не дают, потому что они не меняются. А когда человек, он чувствует, что вот эта точка опоры, она находится в самом человеке. И когда он начинает что-то делать, вне зависимости от того, какая находится окружающая среда, у него есть возможность менять что-то. Потому что он опирается на внутреннюю свободу. И в данном контексте это, конечно же, изначально понимание свободы – это свобода души. Что душа, она свободна в этом мире, она не относится к этому миру, и она свободно делать что угодно. Это ее выбор действовать куда. Так же, как и у Господа. Это неотъемлемая вещь. Поэтому самый главный урок, который мы должны выяснить из этого, то, что у нас есть всегда свобода выбора. Второе, мы должны всегда принимать, смотреть, какие, научиться принимать решения, правильные или неправильные. Третье, точка опоры находится всегда внутри, и именно опираясь на эту внутреннюю точку опоры, мы можем действовать даже в тех условиях, когда, казалось бы, выхода нет, навязанных вне. И таким образом мы начинаем понимать глубинный смысл этого мира, и действительно находим, мы чувствуем свободу. Мы можем выходить за рамки правил, которые нам диктует мир. Второй урок, который обычно можно сделать вывод, да, второго урока, о котором говорит карма в тех или иных вариациях, если вот сконцентрировать его. Казалось бы, на первый момент противоречит тому, что мы видим из первого урока, это неизбежность или предопределенность. То есть неизбежности каких-то последствий, да. И свобода выбора, она, как я сказал, основана на том, что я душа, обладающая свободой выбора. Но тем не менее нужно понимать, что это предопределенность или неизбежность. Она заключается в том, что я помещен в некоторую материальную среду, знаете, некоторую атмосферу, в некоторый такой, знаете, ящик, как в тюрьме нахожусь. Или в этом плане мне очень хорошо нравилось высказывание Ричарда Свалина о том, что когда вы приходите на вокзал, и вы смотрите, куда бы вы хотели полететь, у вас есть свобода выбора. И когда вы смотрите на табло, вы выбираете, куда бы вам хорошо полететь, подешевле разные возможности, или какая-то страна, где потеплее, или там, где мне нравится, просто у меня есть друзья, или климат хороший. И я вот выбираю табло, смотрю, там очень много-много вариаций, которые мне предлагают. Выбираю ту или иную вариацию, я потом иду, покупаю билет, сажусь на самолет. И с того момента, когда самолет, он оторвался от земли и полетел, находится в воздухе, вот там наш выбор заканчивается. Даже, в принципе, наш выбор заканчивается. Так как мы уже не можем остановить самолет, он взлетел. И он действует согласно правилам, которые положены. И вот наша свобода заключается в том, что внутри этого самолета, пока мы летим в ту точку, которую мы выбрали, и пока мы туда не долетим, мы не сможем снова что-то выбирать, казалось бы. То есть, когда мы прилетим в это место, мы сможем снова что-то выбирать, и снова потом пойдут последствия. Но также мы можем делать какой-то выбор непосредственно внутри самолета, пока он летит. Мы можем там спать, мы можем там пить, танцевать, мы можем там ругаться, мы можем там общаться, еще какие-то, помогать кому-то. То есть вот эта неизбежность, предопределенность, она предоставляет некоторую платформу, внутри которой мы можем действовать. Поэтому, если рассматривать в этом углу зрения, то все сразу уравновешивается. Наша свобода выбора и некоторая предопределенность. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять, действительно, мы не можем повлиять, и, как правило, к этому относится определенный момент, там, связанный с тем, что мы никогда не выбираем там, где мы родимся. Мы не выбираем, нет. Мы рождаемся просто по факту в определенной семье, у определенных родителей, с определенным настроением. А второе, как правило, что тоже очень тяжело поменять, это определенный уже уровень достатка, который у нас положен. И выше этого достатка вы не прыгнете, это нереально, это невозможно, потому что это уже предопределено. Как бы там вы ни работали, как бы вы там ни трудились, насколько бы вы ни выучились, насколько бы вас там не прокачали психологи, да, они могут вам помочь подойти к этому потолку. Но вот перейти этот потолок невозможно, потому что это закон, который установлен Богом. А выше его никого нет, его невозможно сломать. Третий момент, это, конечно же, связано с нашим образованием, то есть с нашей природой. Человек не может поменять свою природу, если он родился в женском теле, у него психика женская, он никогда не сможет вести себя как мужчина. Это нереально. И даже если он хочет себя вести как мужчина, то просто-напросто он становится просто более несчастным. И эту природу не поменяешь. Она не меняется. Даже если вы пересадитесь этим органом, там будете себя вести, будете там учиться. Нереально. Будете колоть гормоны. Сам принцип тонкого тела, он статичный. И он никак не поменяется. Как бы вы ни прилагали к этому усилию. И последний момент, хотя он такой, конечно, спорный, он связан с тем, что когда человек помрет, сколько ему отмерено жить. Почему он спорный? Потому что мы видим Писание, да, где, как правило, иногда бывают такие моменты, очень много историй, когда человек отодвигает свою смерть. Но это мы будем разбирать этот момент, очень интересный момент. Он связан с тем, что, как правило, эти моменты могут двигать святые люди, когда полностью очистились. Либо есть еще некоторые исключения. Вот четыре момента, которые предопределены, и также предопределены определенные механизмы нашего выбора. То есть, если мы подходим и хотим выпить, допустим, там водки, знаете, хорошее дело выпить водки, и вот надеяться на то, что потом у вас с утра будет голова не болеть, или вы будете себя хорошо чувствовать, не стоит рассчитывать, потому что это уже предопределено. Мы нажимаем на эту кнопку, и дальше механизм разворачивается. Поэтому в нашем случае, всегда, когда мы стоим перед выбором, на какую кнопку нажать, мы всегда выбираем последствия, какие потом будут. И вот это от нас зависит. Но само развертывание механизма, и какие последствия будут, когда мы уже нажали, тут мы уже не можем ничего делать, это уже предопределено. Так, и соответственно, да, если мы учимся действовать правильно в этих условиях, а даже в этих условиях мы становимся счастливыми, потому что уже этот момент тоже выводит в какой-то степени связанное с тем, что Ладно, мысль пока здесь не закончу, потому что будет уже потом неинтересно. Но поставим многоточие. Третий урок. Третий урок, который у нас есть. Третий урок, как, чему учит нас карма. Это урок развлечения. И это тоже очень важный урок, он относится к урокам, которые являются очевидными в этом мире. Очевидным. В одном простом манере, что мы видим, что когда мы совершаем какие-то действия, они бывают хорошие или плохие, мы чувствуем, что действительно какие-то люди говорят, да, совершая действия, мы чувствуем какие-то окраску даже этих действий. Кто-то сказал плохие слова, потом кто-то там позвал, кто-то кого-то похвалил. И мы должны научиться, что у нас есть правильные вещи, есть неправильные вещи. Мы должны научиться различать хорошее и плохое, потому что, делая выбор, пользуясь тем правом свободы, которое дано, мы должны этим правом свободы использовать его во благо, причем во благо нам же. Это же в наших интересах. Потому что никто в этом мире не хочет быть несчастливым, никто не хочет быть здесь бедным, там, болеть, чтобы, ну, знаете, плохо все было, там, жил где-то непонятно, чтобы друзей не было. Никто этого не хочет. Но мало кто, ну, понимает, что это напрямую связано с тем, что непосредственно зависит от нашего действия. Так, дальше. И Анна, меня слышно?
Да, слышим вас прекрасно, все в порядке.
А подскажите, там вот на фоне там еще звук идет, его тоже слышно?
Ну, разговоры. Нет, практически нет. Иногда может быть вкрапление, но все в порядке. Нет, в основном то есть быть.
Нормально.
Да, все.
Я просто хотел спросить, что я могу попросить, чтобы там тише были. Хорошо. Продолжаем. То есть мы должны научиться отличить истину от, соответственно, лжепропаганды, добро от зла. И мы чувствуем своим внутренним моральным, проходили. Недавно была цикл лекция Дхарма, да, что такое Дхарма. Вот. Таким образом, когда мы действуем правильным образом, у нас возникает интересный момент внутри. Мы начинаем постигать истину. Мы таким образом избавляемся, знаете, от некоторого укоренелого невежества, которое является основой этого материального мира. И у нас происходит отпадение вот этих ненужных привязанностей, потому что, когда мы начинаем постигать истину, или как люди на другой момент называют, знаете, в простонародье, чулька проснулась, ну или интуиция, или еще как-то, они чувствуют, что вот так вот не надо, или вот так вот надо. Что это значит? Это человек в какой-то степени, он уже начинает понимать, он начинает чувствовать вот эту истину. И для того, чтобы избавиться от невежества, да, как правило, мы используем здесь вот это вот, мы должны на что-то опираться. Мы должны научиться, то есть как мы будем учиться различать, с какой стати вот мы так раз и вот и научились. Даже если говорят, знаете, у меня есть хорошая чуйка, там морально-этические принципы очень хорошо там работают, я всегда чувствую, понимаю, вижу, есть такие чувствительные люди, но опять-таки до какой-то степени да, но свыше того предела, который у них есть, они не смогут понять. Потому что есть более тонкие, еще более тонкие вещи. И чтобы эти вещи, прям, знаете, на тончайшем уровне различать, нюансы, есть ряды носителей, то есть три вещи, на которые мы должны всегда опираться. И вы хорошо об этом все знаете. Это определенные святые, которые приходят и учат нас определенному настроению, определенному поведению, определенным мыслям, определенным поведению. Это священные писания, изучая которые у человека крепнет разум, и он начинает очень сильно, хирургически, знаете, резать, оперировать, и очень дотошно отделять плохое от хорошего, потому что у него очень острый разум. То есть шастры – это один перевод его санскрита, это как священное писание, но второй – это идет из описания некоторых орудий шастрия. то есть либо военного орудия, либо, как правило, медицинского, хирургического, который очень может, так, знаете, скрупулезно и прям так дотошно, знаете, так, как сказать, отделить очень тонко-тонко одно от другого, филигранно может отделить одно от другого. И третий момент, это, конечно же, гуру, то есть непосредственно учителя, которые здесь проявлены физически, идут путем того, что говорили святые люди, практикуют это, у них появляется опыт, и они являются вот этим вот живым примером, который важен для человека, что он видит, что это все работает. И этот человек, он находится здесь, и как бы видно, что он идет, что вот я тоже это достигну, потому что это, ну, это реальность, мы это видим. Да, конечно же, у нас могут переходить какие-то озарения, интуиции, как бы никто это не отменял, это нормально. Вот. И все равно до какой-то степени они, знаете, они имеют определенную глубину, эти интуиции, эти озарения имеют какую-то глубину. И чтобы это углубить или понять о том, что вот озарение у меня произошло, оно действительно, ну, как бы является, движет меня в нужную, правильную, к истине. Вот. Нам нужно также сверять это с этими тремя параметрами. И тогда скорость нашего развития, вот это вот освобождение от невежества, она будет во много-много раз увеличиваться. Во много раз увеличиваться, быстрее будет. Всем нравится, как говорится, хорошая, быстрая езда. Особенно, когда ты на трассе находишься один, да, и там никого нет. Можно прям разогнаться нормально. Итак, переходим к следующему уроку. И следующий урок, он очень... Это из группы, которые вот очевидны. Это вот последний урок из группы очевидных. Это урок ответственности. Причем урок ответственности именно персональный. Персональный, конкретный, индивидуальный урок ответственности. Это очень естественный урок, но и тоже понятный всем. То есть не проблема, что все то, что мы делаем, то, что мы сделали, или то, что к нам приходит, что в этом плане это является следствием моих же действий. И никто в этом, в принципе, кроме меня, и не виноват. То есть то, что к нам пришло, это следствие того, что я сам когда-то что-то делал. И нужно понимать именно таким образом. Полностью все, что здесь происходит, это просто моя личная ответственность. Это просто отзеркаливание того, что у меня есть. Это то, что я когда-то делал, и меня поставили теперь с другой стороны баррикады, чтобы я почувствовал, а каково это. Зачастую люди приходят на консультацию, да, и когда мы с ними разговариваем, за что обычно люди спрашивают всегда? За что? Почему он так сделал? Почему меня там бросил? Или там еще? Почему он со мной так грубо обманул? Почему у нас такие отношения? Почему у нас вот так вот? Основная вещь. Почему и за что? И первым делом нужно отвечать здесь. Потому что... Потому что это твои последствия. Если кто-то кого-то бросил, да, и ты чувствуешь эту боль, это значит одну простую вещь, что ты когда-то кого-то так же бросил, ты бросил. И теперь, чтобы ты понимал, что вот так вот делать не надо, тебя ставят просто по другую сторону этой баррикады, тебя кто-то бросает, и ты чувствуешь эту боль, и ты понимаешь, насколько это больно. Да, вот так делать больше не надо. Больше не надо, это же очень больно. А ведь я когда... Это так делал. Но когда я это делал, я не понимал того человека. Абсолютно не понимал. И тут еще момент, конечно же, нужно понимать, что этот урок чему он учит? Он учит интересные вещи. То есть он первое, чему он учит, это брать ответственность на себя, а не переваливать на кого-то. А вторая вещь, это не считать себя жертвой, знаете. Вот. Все. Как бы я жертва, все на меня давят, я не виноватая я, он сам пришел. Ставить себя жертвой обстоятельств. Вот. Да нет, в этом плане нет. Как бы нет такого урока. А этот урок сводится к одной простой моменту, что мы должны как это бы сказать, не обвинять других людей. Мы должны учиться не обвинять других людей в том, что происходит у меня в жизни. Это не значит, что мы не должны знаете, как не оценивать людей о том, что они, как они поступили. Нет. А суть заключается только не в этом. Суть заключается в том, что на уровне души, на уровне сердца, на уровне каких-то мыслей у нас не должны быть вражды к человеку, к самому человеку. То есть мы видим, что он поступает не очень хорошо, и мы в какой-то степени обязаны сказать, что знаешь, вот ты поступаешь не очень. Или вот здесь вот ты поступил не очень. Или там как-то вот так вот делать не надо. Или вот знаешь, что так вот сделал, мне было больно. Указывать на какие-то моменты у других людей, если вы видите, это нормально. Но как мы это преподносим? Мы же не обвиняем человека, это что-то он виноват. Нет, мы его не гнобим, нет. Мы четко различаем его поступок от своей личности. Должна быть некоторая доброжелательность у человека по отношению к остальным. И это и есть вот эта персональная ответственность. То есть он видит какие-то моменты, происходящие как механизм. А это такой интересный пример был, да? Помните, раньше картина была, не помню, в советское время. Ну, в общем, стоит мальчик, там сидит кот, да, и, в общем, кот его поцарапал. Только по одной простой причине, что ребенок хотел с ним поиграть, а кот, ну, как бы, ну, не врубался в это вообще никак. И он вот принял как агрессию, поцарапал ребенка. И вот ребенок стоит, смотрит на него, знаете, плачет, но вот у него злобы нет. Злобы нет, в принципе, какой-то к этому коту, потому что он понимает, что кот, у него такая природа, вот тут там действует. Ему можно об этом там как-то его сказать, ай-яй-яй, ну вот убивать его за то, что он так поступил, или вот, знаете, ненавидеть его, ну как бы нет. И также этот закон учит нас избавляться от негативных эмоций, объясняя себе, проповедуя себя, что кроме наших вот собственных изъянов, которые у нас формировались из жизни в жизнь, да, в результате каких-то наших ложных поступков, там следов, далеких от истины. В общем-то, никто не виноват. Поэтому главный урок, что мы здесь должны вывести, это доброжелательность. Научиться желать добра. И когда человек желает всем добра, то он таким образом настраивается на вот эту вот гармоничную работу со всем миром. И мы хорошо знаем этот замечательный пример Олега Геннадьевича, да, все, кто его слушали, все слушатели. Этот хороший, замечательный пример, когда он говорит, как я желаю всем счастья. И этот стих, он исходит из Упанишад, Прихатараньяка Упанишад 1.4.14, который звучит очень интересным образом, да. То есть Ом Сарве Баванту Сухинага, Сарве Санту Нирамая, Сарве Бадрани Пашьянту, Макашчит, Капхабававет. И потом добавляется в конце Ом Шанти, Шанти, Шанти. Это то, что, в принципе, всегда слышали. И перевод его звучит: пусть все живые существа обретут покой, то есть станут счастливыми. Пусть никто не страдает от болезни. Пусть все видят то, что благоприятно. Пусть никто не страдает. О, мир, мир, мир. То есть спокойствие, спокойствие, спокойствие. И также, когда я приезжаю в Казахстан, я зачастую прихожу, и когда вижу своих друзей, они всегда первым делом, что говорят, мир тебе, мир тебе. То есть в мусульманстве там принято так встречать всех, они всегда все желают друг друга мира. И человек по своей сути, он когда утром просыпается, он по факту должен, первое, с чего он должен начать, хотя бы минимально он должен, читая эту молитву, настраиваться на этот лад в течение дня, быть доброжелательным ко всем остальным, сохранять себе доброжелательность. Таким образом, это будет помогать ему искоренять вот этот гнев, обиды, которые могут возникать, какие-то негативные эмоции, обвинения. Вот. Таково заключение этого урока. Так, и давайте еще один урок пройдем, и тогда будут уже вопросы и ответы, чтобы как-то было оживить нашу дискуссию, да, возможность пообщаться. Пятый урок, он уже неочевидный, он уже первый урок, который входит в неочевидных. Хотя, наверное, сделаем какую-то логическую такую заключение этой группы очевидных уроков, первые четыре урока очевидные, которые мы можем проследить до следующей лекции, да, посмотреть, понаблюдать, попрактиковать. И сейчас тогда мы подведем к логическому заключению. И в следующий раз начнем именно с уже неочевидных уроков, которые несут более тонкую природу, наблюдения, каких-то выводов, анализа. Анна, какие-то вопросы есть сейчас там у зрителей?
Да, благодарим вас, Максим. Интересная тема, конечно, действительно, эти все уроки, когда мы уже будем понимать, с чем нам сталкиваться и что ждет от нас судьба, гораздо проще принимать эти испытания судьбы. Вопросы есть, например, вот сейчас первый озвучу. Всегда ли доброжелательность выглядит как готовность помочь, открытость и так далее? У меня просто есть окружение, люди, которые этим пользуются, и в итоге такая доброта не на пользу ни мне, ни им.
Да, хороший вопрос. Всегда ли доброжелательность должна выражаться в том, что помогая людям, да, и вот они пользуются потом. Смотрите, сама по себе доброжелательность – это некоторая внутренняя установка взгляда на этот мир по отношению к человеку. Но сама доброжелательность, она не исключает того, что человек имеет разум и должен им пользоваться. Поэтому мы и опираемся на эти три вещи – саду, гуру, шастры. Потому что в какой-то степени, когда мы их слушаем, когда мы с ними общаемся, изучаем, у нас крепнет духовный разум. Разум – это понимание, как действовать. Разум – понимание того, в каких условиях я нахожусь. Это трезвость по отношению к себе и трезвость по отношению к тому, где я нахожусь. А самое главное в отношениях – это трезвость по отношению к человеку, с каким человеком я сейчас общаюсь. Поэтому в этом плане доброжелательность – это именно внутренний настрой. И всегда нужно учитывать момент, в каком качестве находится человек, то есть какие у него ценности. Если у него невежественные ценности, ну, значит, мы четко понимаем, что если я буду проявлять доброжелательность, ну, грубо говоря, в действии, то он может это использовать в своих моментах, он может этим пользоваться. И невежественные люди, у них же какой принцип? Это, ну, ты помог, ну, классно, можно сесть на шею, и он за меня все сделает. Он может меня прокатить куда-то, или сделать за меня, или еще что-то. А если ты не будешь отдавать, он еще тебя обвинит. То что ж ты негодяй, ты же хороший человек, что мне не помогаешь? Поэтому здесь это именно внутреннее, как внутреннее настроение должно быть. А практично это выявляется в том, что даже иногда доброжелательность заключается в том, что мы человеку не помогаем. Остаемся на некоторой дистанции по отношению к нему, чтобы сохранить эту доброжелательность к этому человеку. Иногда нужно эту дистанцию выдерживать, чтобы сохранить свою доброжелательность к нему и не приближаться ближе. Знаете, достаточно где-нибудь махать ему рукой где-нибудь. «Привет, я знаю, что ты здесь, я рад тебя видеть». И даже на этом может закончиться ваше общение. И это будет для него полезно. Для того человека это будет полезно. Поэтому здесь нужно всегда к доброжелательности, внутреннему настроению подключать еще разум. Разум, понимание, как к кому относиться.
Благодарю, как раз очень разумный ответ настраивает нас на правильную расстановку позиций каждого из нас и участников нашего общения. Вот следующий вопрос тоже очень глубокий, интересный, нам прислали. Есть ли в действительности это наша свобода? Ведь все по карме, наша семья, воспитание, устремление. Или это ограниченная свобода? Как это понять?
Так, еще раз, можно я немножечко не уловил смысл?
Есть ли в действительности это наша свобода? Ведь все по карме, наша семья, воспитание, устремление. Вот как понимать эту свободу, если кажется, что она ограниченная?
Да, спасибо. Здесь нужно, смотрите, здесь нужен интересный момент учесть. Вот этот вот закон кармы, видите, он чем интересен? Он интересен тем, что в этом законе кармы время, оно как такового не имеет различий. То есть, если мы когда живем, у нас есть прошлое, настоящее и будущее, то у времени это один единый континуум. Один единый, знаете, как монолитный кусок. И в зависимости от того, что мы делаем, и в зависимости от того, что как мы поступаем, в будущем карма, она меняется. То есть, видите, уже предопределенности нету. Поэтому здесь смотрите, Есть какие-то моменты, которые мы совершили, да, есть настоящее время, где я сейчас нахожусь, потому что я всегда нахожусь в настоящем времени, по факту, в принципе. И закон кармы, он так устроен, что процентов там, ну, грубо говоря, на 70, да, ну, там, грубо говоря, какая-то определенность в жизни есть. Это ограничено нашими планетами, которые сформировались относительно наших желаний, которые мы хотели. То есть они формируют некоторый слепок того, как мы хотим в следующей жизни жить, как мы хотим в следующей жизни мыслить, в каком теле. То есть этот слепок мы сами формируем его, да, и когда вот он сформирован, мы рождаемся в следующей жизни, и мы ведем таким образом. То есть какая-то вроде бы ограниченность есть. Но если смотреть в перспективе, то смотрите, процентов 70 – это у нас, грубо говоря, какая-то предопределенность планетами, временем, еще чем-то. Но, опять-таки, находясь в камере, мы можем действовать. И неограниченность, она еще чем характеризуется? Тем, что будущее, процентов 25, оно не сформировано. То есть карма, она никогда не формирует будущее. Оно размытое. Потому что карма формирует будущее ровно настолько, насколько вы поступили. Там нет полного предопределения, что вот так будет и все. Вот так будет и все. Нет. Она это формирует относительно того, что вы сейчас в настоящем поступаете. Поэтому оно очень размытое будущее. Поэтому там, ну, грубо говоря, ограниченности нет. Она появляется только от того, что вы делаете. И мы должны в конечном итоге выйти за пределы, ну, грубо говоря, этого. Это мы потом будем говорить, потом, когда перейдем к урокам, выводам кармы, связанной с духовностью. Функционально, материально устройство этого мира есть будущее, есть прошлое, где мы что-то хотели. Там есть определенные отпечатки нашего сознания, желаний, все остальное. Они порождают наше настоящее, где мы себя как-то можем вести и находиться в какой-то форме тела, обстоятельств, событий. И причем эти события, они же приходят как? Они же не все сразу выходят. Они приходят по времени. Потому что если все сразу на вас вылет, ну вы как бы помрете, вы не выдержите эти вещи. И даже в той силе нам не выдают обратные последствия. Не 100% нам выдают, они дробят это. Но будущее, оно не сформировано. Будущее, оно очень четко смотрит, наблюдает за нами, как мы поступаем. И ровно за кого мы поступили, вот тогда формируется будущее. Там оно размыто, нет прям какой-то прям вот жесткости, нет. Как ни поступай, будет вот так. Нет, в будущем такого нет.
Да, спасибо. Тоже очень важный вопрос. Мне кажется, даже фундаментальный, чтобы разобраться, как действует наша судьба. И еще один вопрос успеем сегодня озвучить точно. Он звучит так. Что делать, если не хватает понимания, как поступать в определенной ситуации, и советы старших ровно противоположны? Как понять нужный путь?
Ну, здесь очень интересный момент. Вопрос очень обширный. Можно, в принципе, первым делом, конечно же, отнести это к тому, что человек первым делом должен менять свой образ жизни. Потому что, когда человек меняет свой образ жизни, у него сила понимания этого мира, она утончается. То есть он может чувствовать, видеть, понимать более тонкие вещи. И сопоставлять это уже с теми, что сказали старшие, да. Это первый момент. Второй момент. У нас недавно как раз был здесь цикл лекций «Как принимать решения». Там, по-моему, 3 лекции было. Можно послушать как раз эти 3 лекции. И какой-то из тех вещей, которые мы там озвучили, потренироваться. Потому что, ну, даже в принятии решений человек должен тренироваться. Человек в этом мире, он должен во всем тренироваться. Таков принцип этого мира. Тренировка, тренировка, еще раз тренировка. Поэтому надо тренироваться, выбрать что-то. И еще один момент, конечно, в чем заключается? В том, что нужно понимать, что, видите, среди собрать старших, у старших есть такое понятие, грубо говоря, есть человек, который, почему именно вот описывается саду и гуру? Саду – это человек, который уже достиг совершенства. То есть он является таким эталоном прозрачности, там у него все абсолютно, понимаете, то есть у него как бы какой-то, каких-то таких вещей нету, связанных с материальным осквернением, там чисто. А гуру – это такой человек, который еще может не быть настолько ну, грубо говоря, чистым, да, то есть там есть разновидности старших. Тот, кто тебя познакомил с духовной жизнью, он вообще может ничего не следовать, просто тебя познакомил. Есть, грубо говоря, старшие, которые какие-то советы дают, но они могут, ну, иногда работать, иногда не работают, потому что у них тоже есть определенный уровень понимания какого-то опыта. Вот, они не прям такие абсолютные. И есть чуть повыше, когда, да, есть какой-то духовник, который взял за тебя ответственность. Вот, и он, как правило, действует в духовной сфере, он не обязан тебе прям отвечать на твои материальные вещи, как бы это не его функционал, ты должен здесь сам учиться по жизни, как-то вот учиться у тех вот людей и смотреть, что тебе подходит, что не подходит, потому что в этом мире очень много разнообразия, и нужно понимать это, эту вещь, что человек среди этого большого разнообразия всегда должен смотреть то, что ему помогает. То, что ему помогает, то, что его двигает Господь, то, что делает лучше. Если это помогает, то это правильное решение. Если не помогает, нет. А чтобы это понимать, мы должны укреплять разум, тренироваться. Ну, как бы вот таким образом. Ну и получать знания. Знания. Когда человек получает знания, практикует, смотрит, анализирует, сравнивает. Как раз то, что мы сказали, сравнивает, какие выводы. Такая, знаете, постоянная внутренняя. Это мы дойдем до этого, да, внутренняя такая работа. Со временем этот опыт нарабатывается.
Благодарю вас. Еще один вопрос последний на сегодня успеем озвучить. Может быть, он тоже забегающий вперед, но так или иначе он очень логичный, потому что мы изучаем уроки кармы, и нас спрашивают, как понять, что ты этот урок прошел правильно, ведь ум может иногда обманывать.
Да, все правильно, мне сильно доверять не надо. Разумный человек, который задал вот вопрос. Разумный, видите, можно... Значит, у него этот опыт уже есть. То, что ум иногда обманывает. На него полностью полагаться не надо. И как мы как раз вот говорили относительно вступления, когда человек поступает правильным образом, а что происходит у человека в сердце? Он становится более счастливым. У него какие-то отождествления или какие-то привычки, они отпадают. Человек внутри становится более счастливым. Человек внутри чувствует это счастье от того, что он правильно поступил. Это такое, знаете, чувство, оно несравнимое ни с чем. Ни с пирожным, ни там занятием сексом, ни с чем что-то. Знаете, оно несравнимое, потому что оно идет из глубины сердца. И даже если последствия у вас, они, знаете, как-то с точки зрения ума не очень хорошие, тебе втык дали, наругались и дела, то внутри ты очень чувствуешь что? Твердость. И стопроцентную кристальную правильность. И это не спутать. Как понять, что вот эта вот вещь, можно же сказать, что ну мало ли там что внутри чувствую. Да, есть эмоциональные эмоции, которые связаны с материей, есть эмоции, которые связаны с духовностью. И вот следование правильным вещам, дхарме, да, вот этим правильным моментам, как установлено, то, что Господу нравится, он дает духовный. Именно духовные пробуждаются духовные эмоции. Они отличаются простыми вещами, параметрами. Этот опыт, он незабываемый. Он реально, он настолько такой, что он врезается в память, его не забудешь. Он, ну, как сказать, вот такой отпечаток оставляет. А потому что духовные эмоции, они связаны с вечностью. Материальные эмоции связаны с временным явлением. Они то есть, то их нет. Но это, представляете, вот вы съели какое-то пирожное, и всю жизнь помните, какое оно сладкое, и вот это всю жизнь счастливо. Да нет, такого не бывает. Сколько мы пирожных съели? Ну нет. Потому что это счастье, которое мы испытываем от пирожных, оно временное, оно проходит. А какие-то духовные вещи, ты реально, ты вот проходит год, и ты просто вспоминая это, как будто раз туда прям возвращаешься, прям как будто это прям недавно говорит, прям сейчас. Поэтому эти вещи, смотрите, они вот дают вот это вот счастье. Оно вот такое вечное счастье, сильный отпечаток. И второй момент. Когда вы делаете эти моменты, духовные эмоции, они это счастье с каждым разом увеличивают, делают их глубже и насыщеннее. А материальные какие-то эмоции, которые приходят, они, как правило, имеют поверхностную природу, и они такие, знаете, как имеют разную гамму. Вроде бы одну ту же вещь делаешь, а гамма эмоций разная, и она такая, ну, поверхностная, заканчивается. И она не увеличивает счастье, как бы ты ни хотел. Не так, что одну пироженку съел, счастье испытал. Второй раз ту же самую пироженку на следующий день съел, а счастье еще больше. Нет, такого не происходит. а духовные эмоции, они со временем увеличивают это счастье. Поэтому, когда мы опираемся вот на этот момент, понимание, что когда мы поступаем правильно, Господь как в виде бонуса, да, или вот это вот понимание, что ты правильно поступил, приходит вот эта вот стабильность внутри, разум стабильный, ощущение счастья, стабильности, стопроцентное кристальное понимание, что я правильно поступил, и счастье. И тебя двигает на это в сторону Господа. То есть ты видишь, что тебе хочется этим заниматься, какие-то вещи отпадают, появляется некоторая отреченность каких-то вещей, ненужностей, ненужной привязанности тоже постепенно уходит.
Да, это очень важная рекомендация, и она приходит с практикой. Я думаю, эти прямые эфиры, которые мы сейчас начали, этот цикл, он поможет как раз нашим слушателям и мне тоже проходить эти уроки, помня о главной цели, что это должно привести нас к вечным прекрасным отношениям с Господом. Поэтому спасибо, Максим, что начали эти эфиры, и мы будем продолжать изучать остальные уроки, которые нам подает судьба и Господь.
Да, спасибо вам большое, Анна, за ваше щедрое, большое, заботливое сердце.
Что ж, будем ждать новой встречи с вами. За сегодняшнее общение благодарю вас и до новых встреч.
До новых встреч.